Всем доброго дня. Микрофон Евгения Романова. Программа «Здоровый подход» на Эхипирме. Всех приветствую, кто только что к нам присоединился. Говорим мы сегодня об испытании лекарственных препаратов и все, что касается лекарств. Задавайте любые интересующие вас вопросы по телефону 2066-066. Представлю своего гостя, заведующую кафедрой фармакологии Пермской фармакадемии, доктор фармацевтических наук, профессор Игорь Борисович Яковлев. Здравствуйте, Игорь Борисович.
Здравствуйте, Евгения. Давайте погромче. Уважаемые радиослушатели, да. Дорогие друзья, если позволите так вам обратиться, я рад такой возможности быть услышанным. Признаюсь, впервые на радио выступаю, не видя глаза слушающих меня людей, но буду на глаза Евгении ориентироваться.
Да, все, что мне кажется интересно мне, то интересно многим. А если у кого-то дополнительные вопросы, еще раз призываю вас и в ICQ 404-582-017 писать активно и задавать в прямом эфире вопросы. Давайте немножко познакомимся с вами, нашим слушателям. Расскажите, Игорь Борисович, почему в какой-то момент вы выбрали фармакологию?
Как вы дошли до такой жизни?
Как вы дошли до такой жизни профессора? Вот, и немножечко потом про фармакадемию тоже расскажете.
С удовольствием. Вспоминаю, в 92-м году я закончил Пермский медицинский институт и сразу пошел на кафедру фармакологии, поскольку это было очень интересно для меня в тот период, да и сейчас осталось интересным. И действительно удалось довольно быстро найти интересное соединение вещества, перспективное на тот момент, и защитить диссертацию кандидатскую. И тут же, вот, кстати, судьба очень многих моих коллег – не предполагается, когда ты хочешь стать ученым, заниматься исследованиями, что ты станешь еще и преподавателем.
Разве? Ну, мне кажется, ученый и преподаватель всегда как-то рядом.
Получается в итоге действительно так. А поначалу очень многие испытывают, некую, наверное, социофобию даже, когда впервые трудно выйти.
Мы все вспоминаем там сериалы ученых Шелдона Купера, когда ученики не очень он популярен, а вот в науке популярен. То есть у вас тоже, вы проходили этот момент.
Да, и каждый проходит такой этап. Хочется думать иногда, что вот это лаборатория, это исследование, эксперимент и все, не более. Нет, все равно приходится транслировать знания на других и становиться преподавателем, учиться говорить. И в итоге так и произошло. Постепенно, работая не только на кафедре, не только в фармакадемии, но и занимаясь иными смежными видами деятельности, в том числе фармацевтическим бизнесом, какими-то еще похожими работами, вот я дожил до такой жизни, которая сейчас.
Сколько в фармакадемии кафедр?
Сегодня в фармакадемии 20 кафедр. Организовано. То есть это самостоятельное подразделение, которое, тем не менее, работают сообща и решают единые задачи.
А насколько сейчас высокий конкурс и на какие кафедры?
Не разделить кафедры по конкурсу.
Да как это не разделить? Конкуренция наверняка между другом идет.
Факультет фактически ведь один, специальность одна, фармация. Правда, аккредитованы были две новые специальности в последнее время. Это биотехнологии, промышленная технология.
Еще на них не набирали людей.
Еще набора
студентов
не было, но мы очень ждем абитуриентов на эти специальности.
Да,
потому что они действительно востребованы. Дело в том, что вот эта политика импортозамещения, возрождения фармацевтической отрасли предполагает и приход профессионалов в эту сферу, обученных специально. Сейчас же порой в фармацевтической промышленности складывается ситуация, которую приемлемо считать, пожалуй, нельзя, когда трудятся на заводах иногда и непрофессионалы. Или, например, технологи из пищевой промышленности. Есть, конечно, общие черты в этой работе, однако она и принципиально отличается. Я думаю, что в связи с набором на эти новые специальности постепенно выпускники действительно заполнят предприятия фармацевтические и повысят качество, ассортимент выпускаемой в России продукции.
Ну, наша тема как испытание лекарственных препаратов, мы к ней буквально через несколько минут подойдем. А пока, раз мы начали про ВУЗ говорить, привлечение потенциальных студентов. Вы попросили меня отметить этот момент и уделить пару минут на этом. Вам не хватает студентов? Снижается мода на фармацию или что? По-моему, вот смотрите, как мне кажется, аптека в каждом доме. И причем вот в каком городе я недавно была, не знаю, там Чебоксары была, Нижний Новгород, нет столько аптек, нету. То есть фармацевты, они пользуются спросом. И количество аптек, это потому что у нас болеющий народ. А вы тут привлечение студентов.
Все так, Евгения, правильное впечатление. Более того, Россия сегодня является мировым лидером по количеству аптек на душу населения. Не только Пермь, Россия в целом. Угу. И, между прочим, наша фармацевтическая академия в большей степени, это иногда как упрек нам даже предъявляют, работаем на другие регионы, а не на Пермь.
То есть вы делаете лекарства, которые вам заказывают другие регионы?
Нет, сейчас не о лекарствах, а о людях.
Так.
Мы делаем людей таких, да.
Людей, которые уезжают.
Которые уезжают.
Куда?
Которые,
например,
приезжают учиться к нам, а потом всё уезжают
за границу
к себе. Иногда остаются у нас, но реже. В том числе, да, и за рубежом.
А сколько, кстати, вот процент соотношения русских и тех же египтян? Ага. Наверное, сейчас, кстати, я спрошу вас позже, проблема ли, наверное, учиться египетским студентам?
Вот проблему я вижу особенно по сирийским студентам. Вот, по-моему, остался один сирийский студент. Было гораздо больше, но то есть десятками все-таки исчислялось это количество. И этот единственный студент, вот, ну, для него задача доучиться, закончить, получить
на
диплом.
На каком он курсе?
Семья ставит такую задачу на пятом уже курсе. У него есть шансы, да. Я очень на это надеюсь. А вообще, действительно, поток иностранных студентов, ведь у нас преимущественно была Северная Африка, ну, Афганистан в меньшей степени. Мы видим, что там происходит сейчас. Поток этот снизился последние годы заметно. Но есть и положительные примеры. Вот просто горжусь. У меня был аспирант из Судана. Ему не удалось закончить аспирантуру полностью, хотя он начал очень активно. Не удалось закончить по финансовым причинам. Пришлось ему уехать в свою страну, заняться бизнесом. Сейчас у него несколько аптек. И что происходит дальше? Он звонит, вот недавно буквально, и говорит: хочу приехать, ждите, приеду, продолжу исследования. То есть он наладил свое финансовое положение. Судан, Центральная Африка. И, кстати, была интересная история с ним связанная. Журналисты, телекомпания, не помню какая, ходили в академию, у нас брали интервью у студентов. Особенно их иностранцы интересовали. Причем это было в середине зимы, холод. А парень-то, ну, черный-черный, угу. Да, такой вот настоящий африканец.
Афроамериканец, правильно говорить.
Ну, по цвету, да.
Да.
И журналисты, по-видимому, не смогли удержаться, не задать вопрос ему о том, а не холодно ли ему тут у нас в Перми. На что он ответил, ну, даже резко. Он говорит...
Как американская журналистка, наверное, однажды.
Наша местная. Да. Говорит, если бы мне надо было тепло, я бы остался в Хартуме, это столица Судана. А я приехал за знаниями. Просто впечатлил.
Кстати, очень любопытно, ведь иностранные студенты за знаниями — это именно в фармакадемии. Ни в какой вуз больше, да, согласитесь? Ни в политех, ни классический университет. Ну, именно, ну, мне кажется, поток, такого потока нет. А с чем секрет-то? Объясните, у них нет таких вузов, специальностей, где их там обучали бы на эту тему? В чем? Доступность образования, дешево или что?
Я не возьмусь сравнивать, конечно, с потоком иностранных студентов в другие вузы, но то, что к нам едут, это факт. Да, они могут получить близкое образование, ну, допустим, в Сорбонне, но это будет дороже. Кроме того, пожалуй, здесь определяющим является авторитет Пермской фармакадемии. Он действительно очень значим. Вот я без всякого лукавства могу сказать, что доводилось мне бывать на совещаниях, где были представлены все фармацевтические факультеты всей нашей страны. И когда представляют нас, называют Пермь, то реакцию зала, ну вот, просто трудно не переоценить. Она действительно сводится к признанию авторитета этого. Это очень заметно. А для иностранцев может быть еще важно то, что в некоторых странах, в большинстве, пожалуй, проводят экзамен внутренний. Получить диплом у нас, специалист уже дипломированный едет к себе, и его снова экзаменуют. А получил ли он знания к этому диплому? И по этой причине некоторые вузы российские, которые тоже этой деятельностью занимались, ну, просто были отсеяны. Мы сохранили здесь свой статус. Вот еще по поводу персонала-то и аптек хочу сказать несколько слов. Да, аптек много. Не только в Перми, в других регионах тоже. Я бываю в разных. Не хватает персонала. Почему востребована специальность? Фармация, специалист-провизор. Вот, ну, фармацевт, да, тоже, но с высшим образованием это провизор. А порой в аптеках трудятся и люди не дипломированные, не образованные. К сожалению, это происходит. Даже есть официальная статистика по этому поводу.
Что скажете, в каких аптеках в Перми такие люди? Нет, но есть сеть, можно даже... Нет, наверное, нельзя отрекламировать, куда точно пермяки идите, качественно. То есть, получается, грубое слово сейчас скажу, любая шарашка открывает дверь, напишет «аптека» и поставит туда человека, и торгует, написано там «продукция».
Нет,
такая.
Не совсем так, Евгения. Конечно, есть лицензионные требования, которыми они должны соответствовать, и их просто им не разрешат
туда
работать.
А туда не вписаны лицензионные требования?
Да,
кто должны
да,
быть продавцы?
Вписано. Но руководители аптек, сетей аптечных особенно, пожалуй, идут намеренно на нарушение, потому что нанять профессионала, специалиста, оказывается дороже, чем заплатить штраф за работу не специалиста. Вот такая ситуация, к сожалению.
Напомню, что у нас в гостях сегодня заведующий кафедрой фармакологии профессор Игорь Борисович Яковлев. И, ну, можно вас назвать просто как создатель лекарств.
Ну,
вы этим занимаетесь на протяжении всей жизни.
Спасибо за такой эпитет. Это может быть преувеличение, но тем не менее, да, это наша работа, значительная часть нашей работы. Причем, конечно, не только моей, а всей академии, всех 20 кафедр. Создание лекарств – процесс очень сложный и, сразу скажу, очень дорогой. Вот, может быть, для понимания
Давайте цифру
эту озвучить стоит, потому что возникают ведь наверняка у многих вопросы, почему так редко появляются инновационные, действительно эффективные препараты, почему такой темп импортзамещения
главный
в лекарствах.
Главный вопрос. Вот передо мной
сколько стоит?
Лежит вот коробочка, вы принесли сюда, противовирусное средство разработали в Перми.
Екатеринбурге.
Екатеринбурге.
Вот соседи наши.
Соседи. Цена за коробочку, сколько у нас тут таблеток? 20 капсул, то есть на сколько это дней примерно? Ну, 3 раза в день, да, принимать делим, 1200, да? Вот вопрос, почему она так стоит, противовирусная? Почему такие суммы?
Вот, наверное, начну со стоимости разработки.
Давайте.
Вот. На сегодня считается выведение нового продукта на лекарственный рынок стоит 2 с небольшим миллиарда долларов. Сумма гигантская. На самом деле, на эти деньги можно построить, ну, целый завод в Китае, допустим, или в Индии. И производить, ну, то, что уже пользуется спросом, что покупается. Новый же препарат требует совершенно иных решений. Вот первоначально это, конечно, поиск эффективной молекулы, ее синтез, тоже на основании каких-то уже известных открытых закономерностей. И это, ну, порой занимать может 5 лет, иногда дольше, иногда происходит быстрее. Вот наши химики, кстати, в фармакадемии, у меня такое впечатление, я сам синтезом не занимаюсь, но поскольку они потом приносят нам на исследования эти вновь синтезированные вещества, ну, на мой взгляд, делают это так быстро-быстро, гораздо быстрее, чем 5-6 лет. И тем не менее, кстати, могу вам сказать, сколько за прошлый год синтезировано новых соединений у нас. Точная цифра. 665 новых веществ, которых не было до сих пор в природе.
А на что? На какие в основном болезни они направлены?
А вот об этом дальше чуть-чуть, если позволите. Да, каждая из них загадка. Что из них будет работать, что нет, или вообще, может быть, все это впустую было сделано. Вот на сегодняшний день сказать мы не можем. Дальше начинаются исследования, поиск их активности. И, опять же, цифру вам назову. Из этих 665 веществ подвергались исследованиям в течение года 550 соединений. Не все. Из них 5 были признанными интересными, перспективными, нуждающимися в дальнейшем изучении. Вот видите, какая прогрессия такая получается, геометрическая, но в обратную сторону. И это так всегда. Считается в среднем, вот среднюю стоимость я назвал, в среднем вероятность успеха из 10 тысяч соединений, если одно поступит в итоге на рынок в виде лекарственного препарата, то это нормально. А отсюда вопрос, который надо задаться. А кто будет вкладывать 2 миллиарда долларов с такой вероятностью успеха? Вот насколько этот бизнес может показаться привлекательным? Без соответствующих, может быть, государственных решений или каких-то иных еще масштабных мероприятий.
Ну а кто? Кто? Министерство здравоохранения Перми вкладывают? Пауза большая.
Ну, я надеюсь, что работа такая будет активнее вестись, чем было это прежде. И, ну, какие-то надежды, основания для этих надежд, наверное, существуют. Вот, насколько я знаю, был создан научный совет недавно при нашем региональном министерстве. И, наверное, там будут высказываться и такие предложения тоже о какой-то поддержке. Тем более, что Пермь располагает ресурсами уникальными во многом. Вот, во-первых, я, конечно, опять скажу о нашей фармакадемии. По большому счету, это вуз, являющийся единственным. Вот с кем нас можно сравнить? В Санкт-Петербурге есть химико-фармацевтическая академия. Ну, немного другой профиль. Очень близкий, похожий, но все-таки иной. В Пятигорске есть филиал, теперь уже Волгоградского медицинского университета. Но это именно филиал. И фактически конкурировать с нами могут они лишь частично, пожалуй.
А кого вы конкурентов реальных себе чувствуете? Москва, Питер?
В разных сферах, по-разному. Если говорить об образовании, о повышении квалификации, тут, безусловно, доминирует Москва, используя в том числе и свои ресурсы административные, так сложилось. Примером является для нас известная Сеченовская академия, ну, университет теперь, да, безусловно. А вот в остальных ситуациях, вот смотрите, в чем еще уникальность нашего положения нынешнего. Пермь ведь славится еще и предприятиями, производством. Биомед, Микроген, по-моему, теперь называется правильно. Ну, мы все его знаем под этим старым, да, Биомед упоминанием. Медисорб предприятие. Есть и более мелкие, но вот эти вот уже являющиеся такими значимыми производителями. Конечно, видится более тесное сотрудничество, взаимодействие. Оно сейчас тоже есть, но оно может быть еще более эффективным.
Заинтриговали наших слушателей в анонсе о том, что подбираются добровольцы для испытания лекарств и также испытывают на животных. Об этом прямо после рекламы, буквально через минуту, не уходите. Расскажите, пожалуйста, вот вы сказали, что отбираются формулы, около 600 формул химических, а потом дальше процесс испытания или там процесс создания. Расскажите, как он идет.
Да, конечно. Вот моя работа, работа моей кафедры начинается как раз дальше. После того, как вещества были получены химиками, мы начинаем их изучение. Исследуется биологическая активность, та, которая востребована на сегодня. Вот что в последнее время чаще всего мы проверяем? Анальгетическую активность, противовоспалительную, иногда противосудорожную, ноотропную и прочее, прочее. То есть тем арсеналом методов, которыми наши лабораторные возможности богаты. Это исследование проводится на экспериментальных животных. Обычно это грызуны.
Кто они несчастные?
Мышки,
кролики.
Кролики в меньшей степени. Поскольку есть такие виды биологической активности, которые на кроликах, ну, удобнее принято изучать. Причем вот принципиально, пожалуй, важно, все эти исследования должны непременно происходить по методикам, которые утверждены, которые признаны на федеральном уровне. И на самом деле они соответствуют еще и международным правилам, так называемые правила надлежащей лабораторной практики. Есть такой стандарт. Вот так все это происходит.
Куча стандартов. Я действительно, когда готовилась к эфиру, поняла, что очень бюрократизированный отрасль.
И в этом есть смысл. Это правильно. Вот здоровый консерватизм в медицине, фармации, фармакологии, он необходим.
Но при этом, когда вот есть консерватизм, новое это...
А вот в этом возникает баланс. Вообще здесь возникает необходимость всегда быть, ну, так сказать, соблюдать, да, баланс некий. Ну вот, смотрите, могу вам предложить взвесить такие два утверждения. Лучше плохое лекарство, чем никакое. Да,
нет,
или нет?
Нет.
Или, если не можешь вылечить, не навреди.
Угу.
Какое из них? Вот,
что
я
выбрать,
думаю,
да?
Что да, выбор будет неоднозначен. А, кстати, еще утверждение, которое сегодня, пожалуй, уместно привести. Болезни лечатся не красноречием, а лекарствами. Все-таки, тем не менее. И поэтому создавать-то новые лекарственные возможности является необходимостью, постоянной необходимостью. Более того, скажу вам, человечество — лекарственно зависимый вид. Вот, вот готов доказывать эту точку зрения.
А мы можем жить без лекарств?
А вот и нет, получается. Лекарственно зависимый вид. Очень многие успехи социальные, экономические и прочие достигнуты, в том числе с помощью фармакологии.
А как это вы относитесь к людям, которые категорически против принимать лекарства? Когда и говорят, у меня иммунитет, у меня все будет в порядке. 7 дней я с лекарствами болею, 7 дней я болею без лекарств.
Ну, это, знаете ли, иногда связано с недостаточно профессиональным применением этих лекарств, да, не тех препаратов, может быть. А вот особенно по поводу иммунитета, ну, прямо Евгения меня в разные стороны заводит, я еще не успел об этих договорить испытаниях,
вот,
но я думаю, вернемся к нему.
Вот,
по поводу иммунитета. Если позволите, приведу пример с прошлого конгресса «Человек и лекарства». Это национальный такой большой форум, где собираются все специалисты, занимающиеся лекарствами, изучающие их, применяющие их, то есть все, кто имеет отношение к лекарствам. Вот мы регулярно в этом участвуем, со своим симпозиумом непременно удается это делать, и мы очень этим довольны, надо сказать. Так вот, мне вспомнилось сейчас название одного из докладов. Московская докладчица, профессор, извиняюсь за жаргонное выражение, но оно там было официально. Иммуномодуляторы. Развод по-русски. Порой вот этому слову, этому понятию придается значение, ну, чрезмерное. И могу вам сказать, вот применительно к противовирусным препаратам, к вообще вирусной инфекции, которая сейчас актуальна, как никогда.
Да, это точно.
Мы в этот период как раз, да, карантин,
эпидпорог. Аж 2 раза превышен, да.
Вирусы, к сожалению, в процессе эволюции научились преодолевать иммунную защиту человека, здорового человека, я подчеркну. У них для этого выработались специальные механизмы. Поэтому уповать только на естественную защиту, ну, я так выражусь, недостаточно оправданно.
Делаем паузу. Новости на эхе. Заведующий кафедрой фармакологии, доктор фармацевтических наук, профессор Игорь Борисович Яковлев. Сегодня в эфире «Здорового подхода». Меня зовут Евгения Романова, за звукорежиссерским пультом Мария Зуева. Итак, продолжаем говорить об испытаниях лекарственных препаратов. Вы заявили, что мы, люди, все лекарственно зависимая особь. Мы без лекарств никуда. Скажите, огромный просто поток информации в телевизоре, реклама, особенно сейчас, да, вирусы ходят, свиным гриппом нас запугали, никто не сказал, какой таблеткой он лечится. Что делать с этим потоком? Как идти в аптеку? А в аптеке уж, как мне всегда удивительно, как раздают, ну, идут, в принципе, в аптеку, так принято, не к врачу, а в аптеку, к аптекарю, и спрашивают, а какое лучше? А посоветуйте, а что купить? Это неправильно.
Евгения, вы правы. На самом деле, это общемировая тенденция. Вот у нас может складываться впечатление, что именно наши люди не охотно посещают врача, что это связано с какими-то препятствиями, там, с полисом и прочими делами. Нет, общемировая тенденция. И по этой причине, между прочим, фармацевтическому работнику, тому, кто трудится в аптеке, как раз и ВОЗ уделяет, то есть на глобальном уровне, повышенное внимание в последнее время, предъявляя соответствующие требования. Вот некоторые из этих требований выглядят, ну, просто неприемлемо, если в них вдаваться, вчитываться. Ну, то есть порой даже предлагается, я, может быть, немного утрирую, но даже ставить диагноз, да, в аптеке, не располагая соответствующими навыками, инструментарием, временем, в конце концов. И никто не учил провизора диагностической деятельности. Вот до такого доходит и в наших аптеках, и вообще. Почему так сложилось? Действительно, самый доступный работник здравоохранения. Вот хочу это подчеркнуть. Не продавец, не торговец, а именно как специалист, разбирающийся в вопросах здравоохранения и лекарствах в первую очередь. По этой причине, кстати, мы в последнее время, вот буквально самое-самое последнее время, приняли, по сути, решение более активно внедряться в так называемую клиническую фармацию, в том числе имея в виду и коррекцию каких-то, ну, врачебных представлений, что касается именно лекарств, не диагностики. По поводу лекарств именно.
А в чем состоит вот эта коррекция врачебных представлений?
Вот очень часто, может быть, я открою какой-то секрет, но все-таки скажу, доктора, даже будучи хорошими клиницистами, недостаточно тонко, точно, подробно информированы о механизмах действия лекарств. На какие конкретно мишени фармакологические направлено действие того или иного вещества. Вот это, кстати, имеет непосредственное отношение к противовирусному воздействию. Порой у потребителя лекарств создается впечатление, что противовирусных препаратов множество, море просто. А на самом деле это совсем не так. Ассортимент противовирусных крайне скромен. Причем, конечно, надо понимать различия. Вирусы ДНК-содержащие, РНК-содержащие, воздействие разное. Даже если взять конкретный вирус гриппа, вот этот H1N1 девятого года, пандемический свиной, как его теперь все называют. На него ведь воздействовать можно по-разному. 4, а по некоторым представлениям 5 мишеней. То есть теоретически можно себе даже представить совместное применение, ну, хотя бы 3, может быть, а то и 4 противовирусных препаратов одновременно. И, кстати, в НИИ гриппа в Санкт-Петербурге, головном учреждении, которое этим занимался, всегда у нас традиционно референс-центр по гриппу, высказано такое мнение, что необходим в том числе и комбинированный противогриппозный препарат, который может состоять из известных, популярных, не будем называть, ингредиентов, которые в аптеках продаются традиционно. То есть вот такой подход для большинства, я вот вас уверяю, большинства докторов, наших пермских в том числе, неожидан совершенно.
Что недостаточно, да, говорят, пачечки за 1200, да, которая, да, лежит у меня здесь передо
порой,
мной,
да,
противовирусная. А несколько? А 5, вы говорите? Ну, слушайте,
Ну, я не предлагаю 5, хотя бы 2, а может быть 3, да.
Фармацевты просто миллионеры, мне кажется. Вот ощущение просто... Не знаю, может, вы придумали этот грипп и ротавирус, чтобы вот создать лекарство и нас лечить, и этим зарабатывать. Очень многие, кстати, обвиняют вот фармацевтику.
Да, мне тоже задают такие вопросы. А правда существует этот вирус свиного гриппа, да? Нет, конечно, это не придумано. Другое дело, что порой фармкомпании используют ситуацию, конечно, для создания ажиотажного спроса.
Надевайте наушники, у нас есть звоночек. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Ваш вопрос.
Алло, здравствуйте,
да.
Алексей.
Слушаем.
Я бы хотел у вашего гостя вот такой вопрос задать по поводу импортозамещения. Маленькому грудному ребенку поставили первую вакцину, по-моему, называется инфантрикекса. Вот. И ее нужно ставить еще. А ни в аптеках, ни на пазах нигде нет. Чем ее можно заменить? Значит, педиатры все разного мнения. Один говорит, ставьте отечественное, там нечто подобное. Другой говорит, ждите, когда привезут. Там то ли Франция, то ли Германия производство. Хотелось бы услышать мнение вашего гостя. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Игорь Борисович?
Да, я попытаюсь ответить, хотя, ну, признаюсь, не вошел полностью в ситуацию сложившуюся. Она может быть типичной даже сейчас на фоне действительно санкций, наших контрсанкций. И думаю, что стоит здесь проконсультироваться не только с педиатрами, но и с эпидемиологами. Вообще, ожидается ли поступление указанного препарата?
Если нет, то что делать?
Из Германии. Тогда придется обратиться к отечественному варианту все-таки.
А всегда на импортный препарат есть отечественный анализ?
К сожалению, нет. Вот признаюсь, по обращениям отдельных медицинских организаций на фоне как раз изменения курса валюты, импортзамещение, доводилось анализировать ассортимент применяемый. Иногда замена адекватная, отечественная или иного происхождения, ну, скажем, азиатского, находится, но не всегда.
Хотела вас спросить про добровольцев и про зверей. Ну, про зверей вы сказали. А как давно вообще стали испытывать лекарства на мышках, на ком еще?
Крысах,
на крысах,
кроликах.
Да. То есть это сейчас уже как само собой разумеющееся, но когда-то
да,
это был прорыв,
практика.
Да, и наверняка там, не знаю, гринписовцы вас или кто там, защита животных против выступают периодически, в общем, издевательства наверняка.
Ну, я считаю, что удалось найти компромисс с защитниками животных, потому что исследования на экспериментальных животных, они тоже очень строго регламентированы, в том числе и этическим кодексом. Это все каждый раз анализируется. И вот как раз соблюдение правил надлежащей лабораторной практики в том числе сводится и к защите животных. А вот что происходит дальше? Я все об этом тоже хочу поговорить. Если в эксперименте доклиническом получены результаты, которые показывают, что вещество перспективно, что оно безопасно, малотоксично, тогда могут быть инициированы исследования на людях, то есть уже клинические испытания. Да, это требует соответствующих разрешений, в том числе Минздрава. Не так легко получить разрешение на клинические исследования, не так дешево, как бы хотелось. Вот это, эти препятствия, казалось бы, тормозят развитие отрасли, да? Однако они необходимы, потому что безопасность уже людей еще более значима, чем защита животных. Как это происходит? В несколько этапов. Причем такая система, вот тут есть конкретная дата, я могу ее назвать, сложилась после 61 года, 1961. Дата эта известна талидомидовой трагедией, разыгравшейся в европейских странах.
Напомните.
Талидомид оказался тератогенным веществом. И
что это?
Он вызывал врожденное уродство у детей, родившихся от женщин, которые во время беременности применяли препараты, которые рекламировались как седативные, успокоительные, вот такие простые, доступные, безрецептурные. Причем, что интересно, вот по поводу консерватизма, американцы избежали этой трагедии, в отличие от европейских стран, потому что там лишь один эксперт, женщина, даже помню, как ее зовут, Фрэнсис Келси, она не подписала разрешение на применение препарата талидомид, содержащего на территории США. Она жива до сих пор, говорят, эта дама, в очень таком солидном возрасте, разумеется. Так вот, какие этапы? На первом этапе привлекаются здоровые добровольцы. Их выбирают по очень четким, сформулированным заранее критериям включения, исключения, какие-то отклонения в состоянии здоровья. Все, не подходит человек. Количество небольшие. Обычно, ну, 20, 30, может быть, 40. Чаще ограничиваются вот 20 людьми, которые принимают участие в исследовании. Что на них оценивают? Безопасность нового, предполагаемого, перспективного препарата. Только безопасность. Эти люди здоровы, у них берут огромное количество анализов. Да, им, конечно, платят за участие в исследовании.
А вот интересно, сколько?
Да, это вопрос принципиальный. Знаете, я позволю себе, если можно, такой черный юмор по этому поводу. Вот слышал где-то шутку. Семья, выплатившая ипотеку, научилась жить без почек. Да? Вот чтобы таких не было ситуаций, сумма компенсации очень ограничена. Она эквивалентна обычно $100. И за рубежом, и у нас вот примерно такие значения. Почему не платят больше? Некоторые компании готовы были бы это сделать, платить не $100, 1000, 10 тысяч, даже такое. Исследование с заявлением о таких выплатах Минздрав не разрешит именно по этическим соображениям, чтобы предложенная сумма не стала причиной для осознанного риска здоровью добровольца.
Что вот с добровольцами? Этом, все,
да,
выживают?
На этом не обогатиться. Выживают все, хотя вот недавний французский пример, ну, меняет несколько это представление.
Вас расскажите его, и мы будем закруглять эфир уже. Но вы
очень
заинтриговали,
жаль.
Говорите, что за французский пример, я пропустила.
Мы слышали в новостях, что несколько человек погибли в результате исследования во Франции, а еще несколько находятся вот в таком тяжелом состоянии.
Что исследовали?
Очень странно. Да? Исследовали вещество, оно не прозвучало очень подробно, но, судя по всему, всего лишь анальгетик.
Но вообще вот эта вся история, она таинственная. То есть, как я узнала до эфира, клинических центров в Перми много. Они себя, постоянно идут исследования лекарств, они себя нигде не рекламируют. То есть, не полуподпольная, конечно, я это не назову, но почему-то лишняя реклама вот этой всей сферы не нужна.
Ну, я не знаю, с чем это связано, потому что исследования на самом деле организуются очень четко, и никто не разрешит при даже малейших сомнениях этим заниматься.
И все-таки подопытные люди идут ради денег?
Главным образом, да. Да.
Но при этом они имеют какие-то другие работы, образование, деятельность, идут здоровый образ жизни, иначе бы их никто не взял бы.
Так же, как доллары,
проводят на себе не одно лекарство. Годы могут быть с подопытными людьми.
Некоторые люди, да, повторяют этот опыт для себя. Но что я хочу отметить? Прежде чем затевать такое испытание, конечно, работу ведет этический комитет, который рассматривает все нюансы, с этим связанные. Причем этический комитет представлен разными специалистами, не только медицинского профиля, но и религиозный деятель обязательно присутствует, этот аспект учитывается. И, конечно же, этим волонтерам, добровольцам гарантировано возмещение ущерба здоровью, если вдруг такое случится. На моей памяти, ну, к счастью, не было таких эксцессов, в отличие от французского примера, у нас здесь.
Спасибо большое. У нас в гостях был профессор Игорь Борисович Яковлев, он же философ. Сегодня на многие темы успели поговорить. Заведующий кафедрой фармакологии Пермской фармакоакадемии. Приходите еще к нам. До свидания.
Спасибо.